Глава 21. Теплоход вышел на простор Ладоги. Волны не было. Вечернее озеро лежало спокойное, до самого горизонта зеркально гладкое. Редчайший случай, как сообщил по радио голос гида, тьма никак не наступала. От воды шел свет, молочно-сизый. Мелкие облака отражались на водной равнине, как серебристые льдины, и теплоход надвигался на эти льдины, ломая их, а они снова всплывали. Ничего нельзя было сделать и с отражением бледной луны. Вода была прозрачна, чистое ее дыхание заполняло все пространство. Вода пахла водой, ничем другим, и это было хорошо, потому что запах чистой воды никогда не надоедает, так же, как вкус хлеба, как вид неба. Воздух продувал Энн насквозь, проходил через поры ее тела, ее куда-то несло. Она послушно отдавалась потоку, стараясь ни о чем не думать. Зачем она поехала? Сказала, чтобы узнать тайну портрета, посмотреть в Лаам, Кижи и вызнать про портрет. Причина достаточная, ничего другого она не имела в виду. То, что произошло потом, было случайностью. Кому-то она объясняла свои поступки, приводила причины, оправдания, и этот кто-то пока что не возражал. Прекрасно было это бледное небо, белая вода, дальний берег, отороченный черно-зеленым лесом, тишина, прочный покой. Она радовалась тому, что может воспринимать эту красоту, в которой не было прошлого, не было будущего, была лишь огромность настоящего, которой люди пренебрегали. Несколько парочек стояли вдоль борта на палубе, любуясь светлой ночью. Энн вдруг увидела среди них любовников. Их можно было узнать потому, как они оглядывались, стараясь уединиться, счастливо вполголоса говорили. Неподалеку от нее у трапа жалась друг другу немолодая пара. Наконец-то они могли побыть вдвоем, не урывками, а несколько дней и ночей насладиться своей тайной любовью. Энн благословляла их, так же, как тесную свою каюту, пропахшую табаком, невкусный ужин в ресторане, бедный буфет. Все это открывалось ей как дар незаслуженный. В каюте было тепло, на ее койке по-прежнему спал Валера. Курчавая голова его свесилась, голые ноги в темных волосах торчали из-под простыни. Лоб его разгладился, рот был полуоткрыт, он вкусно посапывал. Энн сидела на откидном стульчике, разглядывая его влажное лицо, по которому пробегали смутные отблески сновидения. Человек этот вдруг перестал быть чужим. Произошел не просто акт, как называл Валера. Произошло то, что в Библии называется «она познала его». Она узнала его тело, его ласки, его мужскую плоть, но вместе с тем и что-то еще. Часть его существа вошла в нее. Это и было познать. Когда-то с ней случалось подобное. Валера был совсем другим. Андреа низкорослый, Валера большой, Андреа молчалив, этот разговорчив, она уже в курсе его работы, того, что творилось в запаснике. Художническая, музейная жизнь была ей понятна, интересна. То же, что делал Андреа, было и непонятно, и закрыто на замок. Они ушли в зеленые холмы Итаки. Андреа заснул прямо на горячей траве. Она сидела перед ним, вот так же разглядывая его спящего, с поджатыми коленями. Но ведь и то было прекрасно, и тогда было счастье, зачем сравнивать? Она была благодарна и за ту далекую, отдельную от этой жизнь. Энн верила в Бога, но тот, перед кем она оправдывалась, был не Господь Бог, а нечто такое, что по ее представлению следило за нею, укоряло за плохие мысли и поступки, грозило ей. К нему она обращалась перед сном, оправдываясь, давая обещания. И сейчас она доказывала, что все правильно, что она имеет право на это утешение после смерти мальчика. Единственную милость, которую даровал случай, она благодарила судьбу за это новое чувство, удивляясь и не веря. Еще недавно, еще по дороге в порт, она испытывала любопытство к самой себе, наблюдала за собою, не видя никаких признаков волнения. Она не могла не понимать, для чего ее пригласил Валера в этот трехдневный рейс. Она шла на это, Она была из тех женщин, которые выбирают сами. Валерий Петрович ей нравился, но что-то останавливало ее, какая-то его настороженность. Он не спросил ни разу, кто она, что у нее за семья. Хорошо, что Кирюша спросил, как ее звать. Возможно, это была деликатность, возможно, отстраненность таланта, занятого собой. Он всех вовлекал в свой мир, другие миры были ему чужды. Энн имела превосходную зрительную память. Все картины Валерия, которые он показал, она запомнила. Его несомненный талант был неудобен. Его трудно было с кем-то сравнивать. Насчет гения Кирюша преувеличивал. В чем-то, однако, Валера был необычен. Ее последнее время окружали гениальные физики, гениальные математики. Проверить это было невозможно. Через несколько лет некоторые оказывались посредственностями. Валерия Петровича она смогла оценить сама. Валера потянулся, открыл глаза. Энн смотрела в окно. Он сделал знак, чтобы она не обращала на него внимания. Торопливо оделся, выскользнул из каюты, вскоре вернулся с альбомом. Энн уже нырнула в постель, нагретую его телом. Он попросил ее снова встать у окна и сделать, как он сказал, лицо святой грешницы. Энн попробовала, но ничего не получилось. Ей хотелось спать. Наутро Валера сказал, что у него не выходит из головы вчерашнее ее лицо. То, что было до этого, он не вспоминал, как будто от всего вечера и ночи осталось только ее лицо. Он сделал несколько набросков, и все было не то. Ему не давал покоя сюжет покинутого рая. Валяется огрызок яблока, Адам и Ева уходят изгнанные. Адам в тоске, а Ева счастлива. Сюжет мог получиться и другой, ее ночное моление, само по себе картина. Женщина, которая благодарит Господа Бога за сладость совершенного греха. Его не интересовало, чему она на самом деле молилась. Он ее ни о чем не спрашивал, ему достаточно было того, что он придумал. Монастырь, церковь она осматривала рассеянно. Облизанные волной камни, огромные гранитные плиты спускались в прозрачную воду. Трава, кривые сосенки — все на острове выглядело диким, и цепкость этой небогатой северной природы, живущей не на показ, скрытыми своими страстями, и скромные запахи ее и краски — все требовало пристальности. Глаз Валера подмечал молодые сыроежки, рыжую россыпь лисичек, ягоду-морошку, незнакомые Энн радости здешних мест. Они провели на этом острове не 3 часа, а часть жизни, прекрасную пору их любви. После обеда они сидели на палубе. Валера рассказывал про здешние места, про языческие предания о Перуне, который молнией прогоняет злых демонов, отворяет облачные скалы. Потом перешел на судьбы художников 20-30-х годов, их поиски, находки. Энн смотрела на его заросший черной щетиной подбородок, небритость шла ему. Если бы они жили вдвоем на этом острове, он ходил бы с черной бородой, с длинными кудрями. Она заметила, что он ждет ее оценок, согласия, одобрения. Она не привыкла к такой роли. Смешно было бы, если бы Андреа советовался с ней о своих работах и замыслах. Ее мнение ничто для Андреа не могло значить. Без него она как бы ничего из себя не представляла. Она вдруг увидела себя со стороны за последние годы, с тех пор, как они расстались с Винтером. Как она из любовницы стала женой, или, как тут называют, домашней хозяйкой. Она вспомнила слова Винтера: «Как вы там будете? Он там найдет замену куда удобнее». С Валерой она неожиданно приобрела уверенность. Он считался с ней как с судьей, чуть ли не как со специалистом. Иногда, следуя женскому инстинкту, она подкусывала его. Это было в ее характере — немного подперчить отношения. «Ты добиваешься, чтобы твоих заключенных выставили. Хорошо, их выставят. Чем ты будешь обольщать своих посетительниц? Сейчас любуются твоими выпадами. Ты борец, а тогда у тебя ничего не останется». Он коротко хохотнул, сказал вызывающе: «Ну, кое-что останется». Кое-что есть у всех. Я думал, что тебе понравилось. Для начала было неплохо, — сказала она холодновато. Она смотрела на бегущую волну. Джо говорил про женщин. Они не понимают, что надо уступать, но не полностью, не на обе лопатки. Огонь борьбы не должен гаснуть. Ты был женат? — спросила она. Дважды. Одна была искусствовед. Она тащила все время его на путь истинный. Рыдала над его картинами, заявляя, что они не способны поднимать массы на большие благородные дела, обогащать их духовно. Вторая была радиожурналистка, красавица. Ей нужна была веселая жизнь, банкеты, вернисажи, наряды, поездки за границу. Все это получила у бывшего приятеля Валеры. Благодаря ей он стал писать портреты жен начальства. Рассказывал Валерий без злости, подтрунивая и над собой. Энн все больше нравилось его небрежное отношение к своей жизни. Впервые она сталкивалась с такой бесхозяйственностью. При всем его тщеславии он не умел пользоваться своим талантом. Он только писал и ничего другого не делал. У него не было ни одной выставки. Почему? «Да ты что?» — изумился он. «В магазине-салоне меня несколько раз ставили на продажу и сразу снимали. Теперь начисто запретили. На годовые выставки уже 10 лет не допускают. Меня никуда не допускают. Ты первая меня допустила». Энн поморщилась и принялась потрошить его жизнь, установив, как она и предполагала, что продавать свои картины он не умел. Было несколько коллекционеров, которые ценили его, но больше клянчили, чем покупали. А иностранцы? Иностранцы приходят. Они бы рады. Так ведь жалко им продавать. Похоже, что они спекулировать будут. Он не скрывал, что побаивается с ними иметь дело. Рано или поздно наступают неприятности. Для него продать за границу все равно, что бросить картину куда-то в бездну. Даже звук от падения не донесется. В этой стране все боялись иностранцев. Надо было терпеливо вразумлять того же Валеру, что за границей прекрасные ценители, знатоки живописи, что его картины, попадая туда, заживут новой жизнью. То ли в частных галереях, то ли в богатых домах. Надо продавать и продавать. Со временем можно будет там собрать выставку его картин. Появится каталог, возникнет имя. Даже если он не уверен в себе, следует попробовать. «В себе я, может, и не уверен», — сказал Валерий Петрович, «а в работах своих уверен». Она сказала, что тоже уверена, что надо действовать, что он ленив, апатичен, что надо утверждать свое искусство, чего он боится. «Боюсь влюбиться в тебя», — необычайно серьезно отвечал он, блестя смеющимися глазами. Энн не давала ему отшутиться. Она допытывалась, выспрашивала, не стесняясь быть назойливой. В конце концов, никого не может обидеть интерес к нему, к его делам и нуждам. Тем более, что Валерий Петрович отвык от такого внимания. Он свыкся со своей безвестностью. Отчасти даже гордился тем, что числится чернорабочим в музее, что его как бы скрывают, держат на полулегальном положении. Собственно, он даже не испытывал ущемленности. Ему не мешали работать, писал, что хотел, общался с такими же запрещенными, да еще с прошлыми мастерами авангарда, которые лежали в запаснике. Они помогали ему держать форму. Жалования ему хватало на краски и для брюха. Она высмеивала его скромность. Может, это робость, боязнь выйти на свет Божий? О нем почти не слыхали. У кого она не спрашивала, все пожимали плечами. Зачем он избрал себе такую участь? Его работы могут произвести сенсацию. С каким-то неожиданным упорством она старалась прошибить его благодушие. Один раз ей удалось его растревожить. Он признался, что с юности мечтал побывать в Италии. Русские художники всегда посещали Италию. Бродить по музеям Флоренции, Рима, видно, уж не придется. Опечаленно он окинул взглядом низкий топкий берег вдали, красные бакины на холодной воде, вытянул ноги, откинулся на полосатую спинку шезлонга. «Смотри лучше, какой роскошный закат нам готовят», — сказал он. «А ты все про будущее. Давай жить тем, что имеем. Я имею закат и рисую его». Я имею тебя и все время рисую тебя. Я не знаю, есть ли ты в будущем. Перед ней предстал человек, не понимающий своих возможностей, замкнутый в свою странную живопись, необычное видение окружающего. Закат был для него росписью на холсте неба. Вид озера с пустынными островами, бедными черными избами, он видел как большое полотно, зарисованное аккуратным реалистом. Ему же хотелось порвать эту унылую картину посередине, чтобы реальностью стала дыра, и в ней обнаружилось другое существование. От его фантазии казалось, что они действительно движутся в нарисованном мире среди декораций, объемный цветной фильм, который кто-то крутит для них. Тебе нужна жена, деловая женщина, чтобы она понимала твой талант. Она могла бы многое сделать. И она остановила на нем задумчивый взгляд. Создать нормальные условия, освободить от работы в музее. «Мне там надоело», — пробормотал он. «Продавать твои работы в Европе. Опять ты про них?» «Не про них, а про нее. Знаешь, как за это меня станут чистить?» Про одного из нашей группы писали. «Раз за границей восхваляют этого отщепенца, значит, хотят сделать его орудием борьбы с советским искусством». Она закрыла глаза, спросила как бы дремотно. «Ты бы мог переселиться туда?» «Вряд ли», — с запинкой произнес Валера. Видно, он сам не ожидал от себя этой запинки. Желая ее сгладить, добавил насмешничая, «языков мы не знаем». Эн кивнула, но не его ответу. Однако ничего далее с ее стороны не последовало. Вместо этого она встала, напомнив, что пойдет переодеться к ужину. После ужина они распили бутылку кахетинского и взяли еще одну с собою в каюту Энн. «Ты знаешь, что в тебе особенного?» — сказал Валера, поднимая стакан с вином. «Свежесть. Ты вся свежая, тебя только что сорвали с дерева». На этот раз все было по-другому. Он принес краски, раздел ее, усадил на койку и что-то стал писать в альбоме. Ему нравился этот молочный свет, темно-красные деревянные панели каюты, ее загорелое тело, скрещенные ноги. Нравилось, что она не стесняется своих чуть сникших грудей, где-то тронутого морщинками тела. Он захлопнул альбом. «Не получается. Ты не годишься в натурщице. Невозможно рисовать женщину, которую любишь. Выходит, просто красивое тело». Ему хотелось передать свое чувство, которое он сам не мог определить. Когда он делал тот портрет, не зная ее, все было просто. Он создавал женщину, как Господь Бог лепил Еву. Теперь он окончательно перестал видеть что-либо таинственное в появлении ее портрета. В постели они оба становились безжалостными и грубыми. Поначалу она казалась ему хрупкой, он боялся ее раздавить, но очень быстро он уже забывал обо всем. Она билась под ним, как рыба, удивляла своей силой, что-то вырывалось у нее по-английски, а однажды она заплакала. На его расспросы она виновата и счастливо улыбалась мокрой улыбкой, которой от нее невозможно было ожидать. Если человек — это тайна, то женская половина содержит в себе самую тайную тайну, которую мужчина разгадать до конца не в состоянии. Потому что нет общей женской тайны, а каждая женщина, красивая или некрасивая, молоденькая или зрелая, или даже старая, все равно имеет свою тайну, что проявляется в совершенно непредусмотренных, непредсказуемых поступках. В то же время действия мужчин для женщин часто ожидаемы, даже спровоцированы. Как говорил Джо, это легко проследить на брачных делах. Из 100 предложений, которые делает мужчина женщине, 70 были ею внушены, подсказаны, подготовлены тем или иным образом. «А с какой стати иностранцы будут ко мне ходить?» — вдруг спросил Валера. «Кто-то им должен подсказать? Ну, допустим, пришли. Говорить-то с ними мне как, через переводчика?» «Наверное», — лениво отвечала Энн. «А переводчики все стукачи», — сказал Валера с торжеством. Энн, потягиваясь, говорила неохотно, «я могла бы переводить». «А в тебе можно быть уверенным?» «Нелепый вопрос. Почему? Рискни». «Они, значит, придут. А где я тебя возьму?» «Да, сложно». Она подумала, «попробуем. Для начала я их приведу к тебе». Она осторожно предложила проверить, получится или нет, и как получится, и стоит ли этим заниматься. Она все брала на себя. Ему надо только назначить цену, торговаться, не дешевить. Вышло так, что он просил помочь ему, а она согласилась, вздохнув над своей уступчивостью. Когда же он стал благодарить, она расцеловала его с новым чувством, прикрыла ему рот ладошкой, прижала голову к себе, как прижимала голову малыша. Хорошо, что он не видел ее лица в эту минуту. Теперь от нее зависело сделать ему имя, создать известность. Как знать, может, Кирюша не ошибся, может, он и впрямь гений. Она была уже не просто любовницей видного собой мужика, которому должна тайком пробираться в мастерскую и заниматься любовью на холодном, скользком, клеенчатом диванчике. У нее появилась миссия. Ее чувство наполнено отныне высоким смыслом. Он дурачок, его надо опекать, иначе он пропадет из-за своей наивности.